Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофан. Вы в гостях у нас, напомню, Мария Кулик, президент межрегионального благотворительного общественного фонда «Качество жизни», и Юлия Коляда, партнер по освещению в СМИ деятельности этого фонда. И я очень рада, что вы у нас сегодня здесь, потому что та тема, на которую мы говорим, она, как Володя справедливо заметил, действительно, она всех касается. Мы ее часто стараемся за скобки как-то вынести, не замечать, потому что, ну, вот у нас вроде все хорошо, своих проблем при этом хватает. Зачем еще о чужих проблемах думать? Но иногда я знаю это по себе. Вот ко мне сейчас постучались люди, которых я знаю. И лет 10 назад мы с ними довольно плотно общались. И, знаете, пока вот те вещи, о которых мы говорим, там люди с ограниченными возможностями, их трудоустройство, остаются где-то на уровне статистики, это одна история. От этого действительно можно отгородиться. А когда к тебе там напрямую вот так получается, что обращаются за помощью, или ты в силу каких-то обстоятельств начинаешь вникать в жизни, обстоятельства жизни этих людей, то получается, что уже невозможно от них отгородиться, и это уже не статистика, это уже часть твоей жизни, и ты оказываешься абсолютно беспомощным. Вот та семья, о которой я говорю, которая, там, мои знакомые, мама с первой группой инвалидностью, но она уже женщина в возрасте, она уже совсем не может работать. Она работала до последнего, пока могла, чтобы кормить свою семью, потому что у нее двое сыновей, один с первой группой инвалидности, второй со второй группой. Мальчишкам уже за 30. Они всю свою жизнь, вот до этого возраста, все, что делали, это лежали по больницам. И там были пересадки печени, там очень сложная ситуация. Им искали доноров, там, я не знаю, помню, мы всем миром собирали деньги на поддерживающие препараты. Сейчас они на ногах, оба. И они понимают, что вот они наконец-то вступили в ту свою фазу самостоятельной жизни, где они могли бы что-то делать, но они никому не нужны. Их никто не берет на работу. Они еще не в Москве живут. Они живут в Калужской области. И, в общем, это непонятно, как решать эту ситуацию, потому что у них действительно профессиональных навыков каких-то нет. Но они могли бы их получить. Они абсолютно, я не знаю, у них прекрасные мозги, у них есть образование. А вот так система работает, что пойти им некуда. И в итоге им едва-едва хватает на какие-то там, я не знаю, элементарную...
Ну, три пенсии по инвалидности, что это
да,
вообще?
Да, да, на элементарную какую-то корзину продуктов им хватает, а больше ни на что.
А еще лекарства, а еще
на лекарства уже не хватает. Это уже все, это уже вот какими-то чудесами там пытаемся, это все, пытаются люди решить эти проблемы. Вот. И я уверена, что таких много. И это не статистика, это живые судьбы. Это вот люди, с которыми они наши соседи по улице, или там соседи по подъезду, или просто знакомые знакомых, мы с ними через одно рукопожатие связаны. И вот, понимаете, и что? И вот отгораживаться и говорить, что да, мне своих проблем хватает. Мы же должны как-то в этом участвовать. Что можно сделать, Мария? Вот вы киваете. Я смотрю, что ситуация для вас довольно типичная.
Конечно.
Что в таких ситуациях людям можно было бы предложить?
Ну, грустно это сказать, но, в принципе, предложить им особо нечего на сегодняшний день. То есть, как я сказала в самом начале, для того, чтобы трудоустроить человека, его необходимо сначала подготовить. Вот мы считаем, что утеряно звено между службой занятости, угу, куда приходит инвалид, неважно откуда, из коррекционной школы или с улицы, или еще откуда-то, и работодателем. То есть служба занятости сейчас просто направляет на какие-то вакантные места, которые работодатель показывает, да? Но этот человек там никогда не сможет работать, он там не сможет задержаться, и он, в принципе, там действительно, ну, ни к селу, ни к городу, скажем так. Вот. Кроме того, его право выбора тоже ограничено, а он человека имеет право выбирать. То есть, я имею в виду, профориентации здесь нет. Вот есть вот это место, иди туда. Да, вот он, если его туда там возьмут, слава богу, он будет счастлив, да, где угодно. Вот, поэтому... Мы считаем, что вот между службой занятости и работодателем необходимо интеграционное предприятие. То, что мы как раз, ну, пытаемся внедрить, скажем так, апробировать, показать, разработать методики, все регламенты и так далее. Потому что если человек приходит из службы занятости в интеграционное предприятие поможет, во-первых, ему профориентироваться, потому что мы сейчас работаем по 15 специальностям, а будет еще больше.
Кстати, вот интеграционные предприятия вполне себе могут работать люди со второй группой инвалидности тоже.
Конечно, там могут работать и с первой. Другое дело, выйдут ли они дальше уже на свободный рынок труда. То есть интеграционное предприятие не только подготавливает, адаптирует, социализирует и обучает профессиональным каким-то навыкам, но интеграционное предприятие еще и производит уже настоящий глубокий такой отбор тех, кто действительно сможет работать. И это дорогого стоит его подготовить и, так сказать, сопроводить. А те, кто никогда не смогут работать, они должны работать в сопровождаемых мастерских, быть занятыми.
То есть они все равно смогут работать, просто для этого нужно создать определенные условия.
Конечно, и опять вернемся к развитым европейским странам, и понятно, что и в Соединенных Штатах Америки это все, конечно, существует. То есть сопровождаемые мастерские, где они занимаются полезным трудом. Пусть они не 100 чашечек раскрасят, а одну чашечку он день раскрасит. Ну, это не важно, правильно? Во-первых, его родители будут освобождены от сидения с этим человеком по уходу, за этим человеком.
Я думаю, что,
а
во-первых,
будут работать.
Как раз тут именно мысли вот этого человека, который, пускай не три чашечки, а одну расписывает, что я нужен.
Конечно.
Я где-то нужен, что я не брошен, конечно. Что я не сам по себе. И что я не жду вот этих вот милости, так сказать, от людей там, в виде денег, в виде лекарств.
Ну, не иждивенческая позиция, активная жизненная позиция.
Именно вот осознание. Кстати, и ведь это огромная проблема для пожилых людей, которые там живут, остаются там, предположим, вдова в квартире одна. Да, у нее там есть двое детей, но каждый из них уже давным-давно вырос, у кого-то свои семьи, вернее, у них там свои семьи. Да, они, может быть, ее и навещают раз в неделю, заезжают на полчаса, завезут продукты, там, мам, как дела, и все. А так вот, человек... если это человек в возрасте, значит, соответственно, уходят друзья постепенно, да, и человек постепенно остается один. И он не то что брошен, но по большому счету он никому не нужен. А вот осознание того, что да, я нужен там, или я нужна, и я вот там, пускай я делаю немного, но делаю хоть что-нибудь, мне кажется, это просто повышает самооценку человека, и ему, может быть, немного легче становится в этой жизни.
О проблемах пожилых людей, наверное, Юля больше может рассказать, потому что она, я так сказать скажу, она работает с Союзом пенсионеров России очень много. Ну, мы вместе работаем,
союз,
конечно.
Союз пенсионеров есть такой, да?
Да.
И это за союз? Да, расскажите. Мне
Юля,
расскажи. Интересно.
Да, вкратце, Юля, интересно. Хорошо. Я думаю, что это достойно отдельной программы.
Кстати, да.
Да, это... большая всероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России», представлена практически во всех регионах страны. Вот одно из направлений таких трендовых – это повышение качества жизни именно пожилых людей, опять же, их социализация, интеграция, в соответствии с активно меняющимися окружающими условиями, внешнего мира. То есть это как один из трендов, который сейчас развивается. Это обучение людей старшего возраста компьютерной грамотности.
Ничего себе!
Это в этом году уже пройдет 7-й всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Санкт-Петербурге.
А когда он пройдет, Юль?
Он стартует, сейчас положение находится в стадии формирования подписания. Как только это будет сделано, пойдут в регионах отборочные соревнования. Они, как правило, в прошлом году они хватили там более 6 тысяч человек, это очень много, И на финальные соревнования уже каждый регион представляет свою команду.
Ничего себе. Так, Юля, значит, давайте мы с вами сейчас прямо договоримся, что вы к нам придете, и мы с вами отдельно про это поговорим обязательно. И про вот эту компьютерную грамотность, и про вот эти межрегиональные соревнования, и вообще про то, что можно сделать для пожилых людей, какие есть программы, куда им можно было бы обратиться.
Аллочка, я только хочу один вопрос задать. Как стать участником этого союза? Каждый пенсионер может влиться в этот союз?
Нужно просто разделять вот этот активную жизненную позицию, да, и сохранять интерес к жизни. Я, если честно, вот не буду сейчас выдумывать. Я пару раз интересовалась, могу ли я. Мне все время уклончиво отвечали, что не доросла.
Все, мы так и поступим, как предложила Алла. Действительно, приходите к нам отдельно, и мы поговорим вот о Союзе пенсионеров России. Я первый раз в жизни вообще слышу, что такое есть.
Мне нравится эта мысль.
Ну, вообще, в каждом регионе есть отделение, практически в каждом регионе.
Каждое отделение в регионе еще реализует свои программы. Четвертая спартакиада пенсионеров России пройдет
движение
тоже
это
в
жизнь,
этом году.
Да.
Ах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш разговор с президентом и основателем фонда «Качество жизни» Марией Кулик и партнером по освещению деятельности фонда Юлией Калидой.
Мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас вернулись, поскольку времени осталось не так много, к деятельности фонда «Качество жизни». Мария, вы обозначили одно направление, которым вы занимаетесь, это адаптация и интеграция людей с ограниченными возможностями через какое-то профессиональное обучение, чтобы они могли работать и как-то обеспечивать себя. Это потрясающе, вот то, что вы делаете. Это, поверьте, это, ну, хотя что я вам говорю, это очень важно. Это просто, знаете как, дает стимул для жизни, что ли, людям. Я, наблюдая ситуацию вот в той семье, о которой я выше уже говорила, понимаю, как могла бы измениться вся эта картина, если бы мальчишки могли работать. Это сродни обретению смысла жизни в их ситуации. Какие еще у вас есть направления? Вы сказали, что их три основных. Это первое, второе какое?
Второе направление – это поддержка, такой патронаж, адресная помощь семей с тяжелым ребенком-инвалидом с 0 до 7 лет. И это поддержка одиноко проживающих пожилых людей.
То есть это связано с тем, про что сейчас нам Юля рассказывала?
Да, да, да. Ну, в том числе, конечно, мы поддерживаем обучение компьютерной грамотности. Но это, скажем, очень маленькая часть нашей работы. Я даже о ней говорить не буду. Ну, так вот случилось, что нам это... И вот взялась за это. И, в общем-то, я имею президентский грант уже второй год. И в... Каждый год это 4-5 регионов, за которые вот мы отвечаем, и где мы обучаем компьютерной грамотности людей.
Я так
не
понимаю,
менее тысячи человек.
Я так понимаю, что вы сейчас помянули, что уже второй год получаете президентский грант.
Да.
Кроме того, у вас есть партнеры в, так скажем, высших кругах влиятельных людей, которые там Совет Федерации или что-то еще такое мы упоминали. Я так понимаю, что финансирование – это не главная та проблема, которая стоит сегодня перед вами.
Нет, это очень важная проблема.
Важная?
Конечно.
То есть все равно вам не хватает средств,
конечно,
на то, чтобы развиваться?
Мы, как и все НКО, мы ходим с протянутой рукой. В ноябре, в октябре мы начинаем уже трепыхаться, что будет в следующем году, можем ли мы оставить свой компетентный персонал, чем мы будем платить зарплату, будет ли у нас вообще этот грант.
То есть все те же самые проблемы, что и у людей,
конечно,
которые...
Те люди, как я сказала, влиятельные, это люди те, кто, скажем, говорю, единомышленники, которые, скажем, нас поддерживают нематериально, потому что эти люди не распределяют средства, да, но, во всяком случае, они наши идеи, вот наши модели могут поддержать, продвинуть, и это очень важно, потому что, ну, до наших моделей мало кому есть дело, да, мало ли, что мы вот опробировали, сделали, показали эффективность там и так далее. Ведь это же нужно копировать дальше, да, в регионах, в других учреждениях, вот, и... Для этого нужны эти влиятельные люди, которые могут сказать: вот эту программу посмотрите, это можно здесь, в вашем регионе, например,
да, это действительно очень важно.
Вот. А с деньгами, да, у всех тяжело, конечно, особенно сейчас.
Вы знаете, когда мы с вами перед началом эфира разговаривали, вы упомянули малый и средний бизнес, и я так понимаю, что в этой области вы как раз ищете скорее даже не финансовой поддержки, а именно поддержки идейные для того, чтобы обеспечить рабочими местами ваших подопечных.
Правильно.
Ведь это та самая сфера, в которой людям можно было бы найти применение, которое было бы им по душе, где они, главное, могли бы эффективны быть и полезны.
Конечно.
Получать за это деньги не потому, что они, ну, как сказать, какие-то особенные, а получать деньги, их там кто-то пожалел, да, а получать деньги, потому что они их заработали,
правильно,
заслужили.
Угу.
И расскажите, пожалуйста, чего бы вам здесь хотелось? Какие формы сотрудничества вы видите для себя? Вот какова, ну, там, я не знаю, какая-то реальная рабочая модель?
Ага. Вы знаете, если можно, я вот воспользуюсь этой площадкой, да, для того, чтобы как раз к малому и среднему бизнесу обратиться. Те, кто, может быть, меня услышат, я просто хочу сказать о том, что 1-2 человека с ограниченными возможностями здоровья, ну, никогда не помешают, да, и не, это не будет огромным бременем. Но то, что эти люди будут заняты, это очень достойная задача, да, то есть такую задачу вот решить. Я просто призываю работодателей, ну, как я когда-то, я же тоже занималась бизнесом, и мне когда-то это стало скучно эти деньги зарабатывать, да, захотелось более с достойными задачами все-таки сталкиваться, их решать. Вот, и я то же самое хочу сказать всем, кто может меня услышать, что взять одного инвалида на работу, который, может быть, будет заниматься какой-нибудь очень простой работой, но он будет реально все-таки полезен. Я уверена, что каждый работодатель может найти такое место. Всего для одного
это
человека.
Это то, с чего мы начинали вообще разговор.
Да, всего для одного человека. Ведь на самом деле, вы знаете, мне говорят, вот там этот город, там вообще нет никакого бизнеса, никаких производств, там инвалидов трудоустроить нельзя. Я говорю, ну как нельзя? Ведь прачечная есть? Есть. Магазин есть? Есть. Интернет-провайдеры есть? Есть. Не знаю, там киоски, Союз печати есть?
Такси есть, есть, нужны
такси
диспетчеры.
Есть. Ведь, понимаете, везде может быть такая одна вакансия, одна. Пусть на полставки даже. Понимаете, людям даже этим, может быть, и не так деньги нужны, как нужно быть интегрированным и общаться и так далее. Поэтому... А уже подготовить, социализировать, там как-то профориентировать, мы можем это взять на себя, потому что не нужно бояться, что вы берете кота в мешке. Да, это, ну, во всяком случае, это не так страшно, и если нужно, мы сможем помочь, да, вот обратитесь к нам.
А есть этим. У вас примеры того, как удавалось социализировать людей и устраивать на работу, и при этом работодатель готов сказать спасибо?
Да,
есть,
например,
вы так киваете, конечно. Расскажите.
Я просто как раз сижу и прокручиваю. Вот последний проект, который в прошлом году закончился, пилотный фонд, назывался «Первый опыт», где создавались площадки взаимодействия инвалида и работодателя. Грубо говоря, 17 предприятий города взяли себе по доброй воле вот наших ребят, ребят фонда, и на протяжении полугода, по 2 месяца, они их у себя
обучали
профессиональным навыкам, вот именно тем специальностям и профилям, в которые они специализируются. И крупная компания логистическая «Пони Экспресс», вот к ней фонд обратился с таким предложением, да, поучаствовать в проекте. И как бы по обратной связи, да, они сказали, что не сразу они приняли это решение. Для них, ну, то есть они даже никогда не задумывались о том, что они могут как бы вот у себя трудоустроить человека с ограниченными возможностями. Это мы говорю сейчас про бэк-офис, да, который вот обслуживает компанию. Они обсуждали это внутри коллектива, с коллективом, HR, и было принято такое решение. В какой-то момент вот HR сказала, я просто для себя поняла, что если я сейчас не попробую, ну, я могу себе это не простить. Пусть у нас будет такой первый опыт. Вот. И они взяли двоих ребят, и вот даже еще до окончания программы они их трудоустроили. Это любимые сотрудники, члены коллектива. Они вместе празднуют дни рождения, там ходят в столовые. Ну, то есть это полноценные коллеги. И они очень благодарны.
Что интересно, что вы сказали, вот эта HR-сотрудница, она говорила, я если сейчас не попробую, то тогда уже это больше не получится. Это, судя по всему, человек принимал решение сердцем.
И осознанно абсолютно. И
осознанно, но при этом с подключением сердца. Вообще, мне кажется, если вот этот орган отключить, то тогда не получится. Вот ну, с этой сферой тоже невозможно будет продвинуться. А если наряду с активно работающими мозгами качается еще вот эта сердечная мышца, когда человек помимо вот этих выгод, да, очевидных, необходимых для бизнеса, выгод экономических, понимает, что есть некие выгоды, которые деньгами измерить нельзя, вот, то тогда, да, тогда может получиться.
Да, но все-таки хотелось бы, чтобы какие-то преференции работодателям социально ответственным все-таки были учреждены государством.
Но это надо на законодательном уровне решать.
Вы все пытаетесь приложить ответственность на органы власти, но есть вот люди, есть такие же работодатели, то есть, которые даже могут не задумываться, могут отторгать эту идею, да, принять инвалиды какие-то условия и преференции не создавать, да, если...
Если все время ждать волшебника в голубом вертолете, то ничего не сдвинется с мертвой
точки. Не нужно волшебник, нужно принять закон.
Какой закон?
Вот то, о чем мы говорим.
Чтобы помогать работодателям, преференции необходимы. Хотя бы госзаказ. Дайте людям работу, потому что если инвалиды работают, то продукт становится дороже. Понимаете? Ну, потому что медленнее работают, например. Меньше в один час, да, делают, так сказать. Продукт становится дороже. И, значит, конкурентная среда уже может быть сложной очень. Нужны заказы хотя бы. Для таких людей, для таких работодателей, которые инвалидов у себя, так сказать, трудоустраивают. Хотя бы, я уж не говорю про какие-то налоговые льготы там или еще что-то.
Согласна с вами абсолютно. Если нас сейчас слышат люди, которые могли бы повлиять на эту ситуацию, ну, если не на законодательном уровне, то на уровне своего, допустим, там, личного бизнеса, малого или среднего, если бы они хотели попробовать себя на этом пути, как к вам обратиться? Где вас искать?
Ну, благотворительный фонд «Качество жизни» имеет свой сайт, и мы находимся в Москве. У нас есть региональное представительство в северо-западном регионе. Это Калининград и Санкт-Петербург. Вот, ну, просто нужно позвонить, можно обратиться прямо ко мне, к Марии Кулик. Я всегда на связи, поэтому поможем, предприятиям поможем мы. И сопроводим, и подготовим, и подберем. Только соглашайтесь.
А если нас сейчас слушают люди, которым нужна помощь? С ними как быть? Они тоже могут вам позвонить, найти вас на сайте и обратиться?
Да, конечно. У нас каждый год, как раз где-то в конце февраля, когда мы понимаем, что у нас будет грант или не будет, да, мы начинаем эту большую программу и начинаем ее с привлечения к нам инвалидов, просим их к нам приходить, проводим вот это тестирование и работаем с ними. И, кстати говоря, те, кто, скажем, это тестирование не проходит, они в любом случае не остаются за бортом, так сказать. Они все равно, мы их передаем своим коллегам, другим, кто занимается такими ребятами, уже сопровождаемой занятостью. То есть это... Конечно, нужно обращаться к нам.
Я еще, знаете, перед программой, когда смотрела, чем вы занимаетесь, обратила внимание, что вы проложили пеший маршрут или возродили пеший маршрут паломнический из Москвы в Троицу-Сергиеву Лавру по примеру того пути, который находится под охраной ЮНЕСКО и лежит в Сантьяго-де-Компостелло из разных городов Европы. Вы знаете, это, мне кажется, отдельно тоже тема для разговора. Я просто очень удивилась, что вы человек настолько включенный вот в эту тему, о которой мы сегодня целый час говорили, еще умудряетесь такими вещами заниматься, и, если я правильно понимаю, вы и этот путь, вот этот паломнический путь, вы его стараетесь как-то адаптировать для ваших подопечных.
Хотелось бы, пока это только в планах, вот, но я совершенно точно знаю, что для очень многих людей, может быть, для каждого даже, наступает когда-то момент, когда нужно, хочется подумать о своей жизни и задать самому себе вопрос, тем ли я занимаюсь и то ли я делаю. Mm-hmm. И для того, чтобы об этом подумать, нет лучшего места, чем пеший путь. И тем более путь к святым местам.
Осмысленный такой, да. Где понятен пункт А и пункт Б.
Да, потому что здесь мы находимся все-таки в больших городах, и если мы занимаемся такими, ну, большими какими-то заботами, то, ну, возможности подумать о себе вообще не бывает. Или мы какие-то ложные мысли считаем за правдивые, скажем так. Нужно отвлечься, для этого нужны физические усилия и совершенно полное, скажем, может быть, не одиночество, конечно, но...
Ну, не конечно,
уединение,
да.
Сосредоточенность такая.
Да, хотя... Ну, в общем, и вот такая вот какая-то, какой-то момент в моей жизни, когда я поняла, что я не уверена, что я занимаюсь теми вещами, и правильно ли я это делаю.
Это вы тогда бизнесом еще занимались?
Ну, фонд уже работал, конечно. Угу. Это, в принципе, было 6 лет назад. Это понятно, что это было не очень давно. Вот. Но в какой-то момент я вдруг поняла, что я не очень не удовлетворена. А и почему я не удовлетворена, я не знала. И понять этого я никак не могла. Вот. И просто взяла месяц, 31 день я шла пешком одна.
Сантьяго де Компостела,
да,
к апостолу Иакову.
По пути Камино де Сантьяго с юга Франции, с Биарица, и до вот этого святого города Сантьяго де Компостела. Вот. И надо сказать, что это такое незабываемое приключение, можно так сказать. Вот. Это, во-первых, конечно, это действительно возможность посмотреть внутрь себя. Вот. Это возможность поговорить с людьми, там идет, там течет огромная река людей с разного, со всего мира, которые, это в основном люди не воцерковленные, но те, кто ищет ответы на вопросы, те, кто на переломе судьбы, ну, те, кто дух свой испытывают, то есть, и это тоже очень интересный социум, в общем-то, которых, скажем, заботят, ну, сходные вопросы, да, о себе, о том, кто ты есть, там, почему ты этим занимаешься, нужно ли этим заниматься, и правильно ты делаешь, какие-то поступки свои можно там, во всяком случае, обдумать и рассмотреть.
Ну, вот. Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу и нашей встречи. Ну, видите, у нас наметилась еще одна, и все-таки хотелось бы действительно вернуться к Союзу пенсионеров России, Юлии, подробно об этом поговорить, так что мы с вас берем обещание, что вы к нам еще заглянете. И мы сделаем просто отдельную программу. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти к нам в студию. Мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях была Мария Кулик, основатель и президент благотворительного фонда «Качество жизни», и Юлия Калида, партнер по освещению деятельности этого фонда.
Я хочу напомнить адрес сайта. Фонд «Качество жизни» называется, а сайт qualityoflife.ru в одно слово пишется.
Программу подготовили Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».